Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасютов. В гостях у нас координатор проекта «Дом удивительных людей» Эмилия Багишева. Здравствуйте, Эмилия.
Здравствуйте.
Давайте, как полагается, сразу расскажем о проекте, как он устроен, кому вы помогаете, кого поддерживаете.
«Дом удивительных людей» — это социальный проект поддержки семей, в которых живут люди с ограниченными возможностями здоровья. В частности, это ментальные нарушения, а также одновременные нарушения слуха и зрения.
Как сам проект устроен? Как вам могут обратиться люди, например? Какую поддержку могут получить?
Как нам обратиться? У нас есть сайт, найти его очень просто. Можно вбить «ДУЛ» или «Дом удивительных людей» в поисковую строку, и сразу выйдет наш сайт. Там указаны номера специалистов, к которым можно обратиться. Рассказывайте об, с каким посылом вы нам пишете или говорите, и дальше мы вас координируем.
Специалисты реагируют и могут поддержать. Давайте тогда про историю поговорим. Я знаю, что у «Дома удивительных людей» как раз удивительная история создания. Это очень необычная организация. И возникла она не в Москве, а в Нижнем Новгороде.
Да. В 2017 году Юля Кремнева, это мама особенного ребенка, создала первый выездной интенсив, в принципе, цель которого была создание такой экологичной среды для общения специалистов и студентов, так мы называем, ребят, в результате которого мы должны были научить ребят общению, да и, в принципе, всем навыкам, которые они могут получить в среде, в которой они никогда раньше не были. Потому что выездной интенсив — это место, куда ты выезжаешь, это не дом. После, в 2019 году, уже Мария Митрикина создала целый проект. Это вот нижнегородский проект «Дом удивительных людей». Цели не изменились, цели скорее появлялись с течением времени.
Новые какие-то
новые
задачи, да.
В 2017 году создался проект в Нижнем Новгороде, и чуть позже, уже со временем, были планы на проект в Москве. Он уже открыт. Так что московские интенсивы тоже проводятся. В принципе, цель проекта — это создание такой понятной системы сопровождения ребят. Это сопроводительное проживание ребят, трудоустройство и их занятость. Трудоустройство и занятость уже созданы. Это выездные интенсивы, это городской центр нижнегородский. А вот проживания пока нет, но мы ищем тренировочную квартиру как раз для достижения этой цели. То есть это следующая нижнегородская цель.
Давайте еще немножко подробностей о том, как создавался. Тоже очень любопытно. Вот есть у основателя фактически ребенок, которому нужна поддержка. Она понимает, что, в принципе, как-то на своем уровне, на уровне себя как родителя, она что-то уже может дать. Но потом возникает желание расширить круг общения для своего ребенка, познакомиться с какими-то новыми родителями, помочь как-то им. Я правильно понимаю?
Да.
Так это было?
Абсолютно верно. То, что может дать мама, мама уже дала уже давно и продолжает давать. А в случае с интенсивом это не только общение. У нас, например, есть специалисты, абсолютно разные специалисты. Это керамическая студия у нас есть, музыкальная терапия проходит, танцедвигательная терапия тоже у нас есть. Это то, что может дать специалист, но не совсем то, что может дать мама. И это, конечно, в первую очередь общение. И общение как друг с другом общается, так и мы общаемся с ребятами. Ну и, конечно, новая среда, что очень важно. Потому что если каждый день ты чем-то занимаешься дома, это не то же самое, когда ты куда-то выезжаешь в какой-то отдельный, обычно для интенсивов снимаем отели. В Нижнем Новгороде это стандартный отель, это гнездо под Нижним Новгородом. А вот когда ты приезжаешь куда-то в непонятное место, ты еще сейчас, ребята, без родителей могут приехать, ты еще и один, и немножечко страшно становится. И вот когда идет поддержка, когда ты понимаешь, что ты умеешь делать, вот это оказывается, а еще и это умеешь делать, так еще и общаться тебе нравится с новыми людьми, это вообще прекрасно, это дает возможность ребятам почувствовать, что они важны, нужны и что они многое умеют.
Хорошо, давайте к этим темам мы еще вернемся, поговорим о вас. Вы, в принципе, координатор, тьютор. Расскажите о своей работе. Чем вы конкретно занимаетесь в этом проекте?
Чем мы занимаемся? В основном вся наша работа заключается, как бы это странно, наверное, звучало, в общении со всеми, с ребятами, со специалистами. Мы сопровождаем ребят. Например, та же керамическая мастерская. Когда ребята приходят и начинают лепить из глины, очень тяжело самостоятельно что-то слепить, не зная, что такое глина. Мы тоже не знаем, что такое глина, мы в равных условиях. Но мы помогаем в случае, когда ребята этого не понимают чуть дольше, чем мы. Вот мы разобрались и помогли ребятам, потому что все-таки у нас специалист один. Это общение в основном. Мы ходим все вместе гулять, мы ходим на танцедвигательные какие-то занятия, также индивидуальные занятия у некоторых ребят, не у всех, присутствуют. На них обычно не нужен тьютор, но иногда, если, например, нужна какая-то помощь, мы приходим на помощь.
То есть фактически у вас такие воспитательные функции или функции больше поддержки, если вот у кого-то какие-то возникают вопросы, вы можете поддержать?
Это скорее функция поддержки, это функция общения. И когда у кого-то возникают вопросы, вопросы могут возникнуть не только у ребят, они могут и у специалистов возникнуть, и у новых каких-то, может быть, волонтеров, тьюторов тоже возникают вопросы. Мы просто находимся в одной среде и общаемся на равных. Если кто-то хочет о чем-то поговорить, если я хочу поговорить, если мне что-то, может, тяжело, я могу подойти, поговорить. Если кто-то из студентов, из ребят хочет подойти, поговорить, то же самое. То есть это такое поддерживающая функция общения.
Расскажите, вы по специальности кто и как вы пришли в этот проект?
По специальности я дошкольный дефектолог. Я все еще учусь, я на третьем курсе обучения вот перешла. Как я попала в проект? От университета, Московского городского педагогического университета, нам предложили, вот, есть проект, если хотите поучаствовать, попробуйте себя в этом, пожалуйста, потому что это как раз касается моей специальности, дефектологии. Ну, я согласилась, после чего я прошла обучение, мы проходим обязательно тьюторское обучение, длится оно недолго, и после этого я прошла собеседование, на котором рассказала, кто я, чем я хочу заниматься, и, в принципе, как я вижу, о чем этот проект. И после меня взяли на осенний интенсив, это было в прошлом году, и вроде как я хорошо справилась.
Ну, если вы уже часть этого проекта, значит, наверное, все у вас получилось.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Давайте продолжим, Эмилия. Еще раз расскажем, кто может посещать ваши интенсивы. Я так понимаю, что помогаете вы не только детям, вы помогаете и родителям тоже. Вот давайте сначала о том, кто может быть вашими посетителями.
Наш проект для подростков и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Чем отличается Нижегородский проект от московского? В Нижнем Новгороде ребята в основном с ментальными нарушениями. А вот в Москве это ребята с нарушениями эмоционально-волевой сферы и опорно-двигательного аппарата. Но это не значит, что если у вас ментальные нарушения, вам исключительно в Нижний Новгород, а если другие, то в Москву. Нет. Просто так уж сложилось. Обычно это ребята, которым 18-19 лет, но не обязательно 30 лет, 39 лет и так далее. Но в основном это взрослые и подростки. Прям совсем дети, это скорее не про нас.
А родители тогда как участвуют и как вы им можете помочь?
Родители участвуют. Родители, если хотят, они могут приехать с своим ребенком, например, на интенсив. Они
подростками.
С подростками на интенсив. Они могут приехать абсолютно спокойно. Взаимодействие с родителем тоже идет. Это группа общения. Ну, если необходима как бы консультация с кем-то из специалистов, конечно же, эта консультация есть. Общение с психологами. Например, ребята проходят группы общения, на которых обсуждаются разные темы. Сейчас это, к сожалению, в онлайне. Такие же группы общения проходят и с родителями. То есть, если есть желание приехать на интенсив, пожалуйста. Городской центр, туда скорее ребята сами приходят и занимаются много чем. Там тоже очень много разных мастерских.
У нас звучит слово «интенсивы». Я подозреваю, что каждый это может понять по-своему. Опишите, как это происходит, пожалуйста. И, возможно, это длится весь день, или это может длиться всю неделю. Тогда подробнее, вот что могут получить люди, придя на этот интенсив?
Интенсив — это выездное действие, которое происходит обычно, ну, если это Москва, за городом, Нижний Новгород, там уже есть свое место, это отель «Гнездо», повторюсь, проходят интенсивы для ребят 8 дней. Но тьютору нужно приехать за день и уехать тоже, после того, как ребята уедут. Все это делается для того, чтобы тьюторы, специалисты вообще все смогли обсудить, что им нужно сделать и что они сделали в конце. Как проходят интенсивы? Ребята приезжают, и для каждого студента, для каждого тьютора и для каждого специалиста мы делаем индивидуальное расписание. Это расписание лежит в определенном месте, договоренном. Ребята просыпаются, например, один из дней. Они все знают, что в 9 часов у нас завтрак, поэтому они должны проснуться пораньше, все процедуры умыться, собрать кровать, спуститься вниз, забрать расписание, они идут на завтрак, и уже в расписании все написано. планы на день. Например, гончарная мастерская сначала, потом группа общения, потом мы идем сочинять всякие истории, а потом вообще играем на гитаре. Обед и ужин, соответственно. Интенсив, он никогда не проходит одинаково. Всегда это что-то разное. Мы стараемся вводить нижегородский интенсив. Всегда у нас есть спектакли, которые мы готовим в течение всего интенсива и показываем на последний день. Ну, наверное, это как раз-таки та среда, про которую я рассказывала, когда мы общаемся друг с другом, помогаем друг другу и поддерживаем друг друга. Не с той позиции, что вот кому-то нужна помощь, и мы помогаем, раз нужна помощь. Нет, мы пришли пообщаться. Пришли пообщаться, и мы, собственно, общаемся. Интенсив — это классно.
Хорошо. А я знаю, что в Нижегородском доме удивительных людей работают совершенно разные специалисты, там работают психологи, и они тоже оказывают эту поддержку, ведут как-то группы. И сейчас вы об этом как-то не упомянули, а мне кажется, это очень важно, потому что, в принципе, это работает как групповая терапия. Мы уже сказали, для каких категорий, для каких людей. Вы наблюдали, например, работу психолога с группой, как менялись люди, как менялась группа?
Скажем так, например, на тех же интенсивах у нас есть группа общения, на которых происходит очень много разного. Иногда это обсуждение каких-то важных вещей. Например, что такое любовь, что такое ответственность, что такое вера.
Ну, в общем-то, такие темы, которые для всех абсолютно людей и подростков в том числе, в первую очередь, точнее, важны.
Очень важны для подростков эти темы, потому что иногда даже у меня может быть не совсем правильное понимание слова «ответственность», например. И когда мы все вместе сидим, обсуждаем, приводим разные примеры из фильмов, из жизни, рассказываем, что в нашем понимании значит это или это, раскрывается тема с другой стороны, с новой стороны, с интересной. И ребята это понимают, ребята это запоминают. Ну вот, например, на прошлом интенсиве февральском у нас были такие, в общем, группы общения, можно сказать. И мы делали, сначала нам сказали слепить из того, что хотите, домик для своей души, а потом слепить свою душу и поселить в этот домик. И это было очень классно, потому что то, как ребята вдумывались, когда они собирали, например, палки, ветки, пуговки, всякие вещи для своего домика, ведь это что-то значит, это палка и веточка, это что-то значит для ребят. По инструкции я лепила все, что мне говорили, вот, получился прекрасный домик. И это имеет свой смысл, конечно же.
Вы часто становитесь участником фактически этих процессов и того, что делают ваши удивительные люди?
Лично я, да, потому что студенты бывают разные. Кто-то может лепить, кто-то не может лепить из-за особенностей. Кто-то может ходить, кто-то не ходит, опять-таки из-за особенностей. И вот в разной степени кому-то нужно чуть больше помощи, чем какому-то другому человеку, поэтому все зависит от того, с кем ты взаимодействуешь. Так что, да, я помогала лепить, кому-то не помогали лепить, кто-то лепил свой домик, вот, из тьютеров имеется в виду.
Кроме интенсивов, какие еще есть в этом проекте направления для интенсивов и для развития фактически проекта?
В Нижнем Новгороде организован центр, в который ребята приходят и как раз-таки занимаются многим-многим всяким-всяким. Например, фотографируют, рисуют, лепят и так далее.
То есть они могут фактически прийти в любой день в этот центр, получить какую-то помощь в лепке, к примеру, или в рисовании?
Они приходят туда, определенные ребята, скажем так.
Или их приводят кого-то.
Или приводят,
кого-то,
да.
Кто-то же
сам,
не может кто-то, самостоятельно,
да.
К примеру.
Все зависит от человека. Вообще, у нас планируется сейчас, для того, чтобы не потерять вот эту вот связь с ребятами, в Нижнем Новгороде она прям устойчивая, потому что там есть городской центр между интенсивами. И сейчас хотят открыть такую новую ветвь, это сопровождение проживания. Зачем это нужно? Потому что, когда ты на интенсиве, ты проснулся, тебе подали завтрак, кто-то приготовили, вот, подали завтрак, пожалуйста, кушай. И вот ребята кушают. Проживание — это совсем другая вещь. Это когда ты просыпаешься, самостоятельно готовишь себе завтрак, прибираешься, платишь за квартиру, платишь за свет, за газ, за воду. Это все важные вещи, это нужно знать. И для этого, собственно, и нужно сопровождаемое проживание, потому что в интенсиве, к сожалению, это организовать нельзя, потому что там целый отель.
То есть фактически предполагается, что специалисты дома удивительных людей смогут тем людям, которые вашим участникам, которые будут участвовать, помогать разбираться с тем, как жить самостоятельно.
Да, это важно для того, чтобы ребята перешли из группы, которая нуждается в государственной поддержке, в группу налогоплательщиков, чтобы они смогли работать. И, собственно, интенсивы и городской центр нужны для того, чтобы они поняли, что они вот что конкретно они умеют. Кто-то умеет рисовать, кто-то лепить, кто-то еще что-то умеет. Это все важные вещи. И когда есть само понимание, когда человек понимает, да, я умею, приходит и вера в себя, и действие.
То есть тоже. И фактически они так могут и взрослеть, и как-то не зависеть от родителей, или зависеть меньше, и сами же могут после этих интенсивов и общения в Доме удивительных людей заводить знакомых, друзей. Как вы считаете, как молодой специалист, но я так понимаю, что в этом проекте вы уже как-то укрепились, и уже тоже есть какое-то свое мнение, какие главные проблемы у ваших подопечных, у тех людей, которые к вам приходят и которым вы помогаете?
Из проблем, наверное, нехватка общения в жизни. Потому что многие ребята, например, да практически все, они учатся. Это колледжи, это университеты и так далее. Часто они учатся дистанционно. Как такового общения...
Хочу подчеркнуть, что, извините, из-за проблем со здоровьем,
да,
например, и из-за того, что просто не могут они на регулярной основе посещать лекции, к примеру. Да.
Да?
Не потому, что у нас коронавирус, потому что сейчас многие онлайн дистанционно,
да,
тоже учатся.
Нехватка общения дает о себе знать вообще. Она касается всех сфер жизни человека. Потому что если, например, ты не общаешься, мало того, что ты, в общем, ты не можешь узнать того, что может тебе дать общество. Для того, чтобы ребята общались, для того, чтобы они стремились к общению, потому что не все у нас ребята любят общаться, вот им хорошо, они сидят благополучно за компьютером, прекрасно учатся, занимаются своими делами, и классно вообще. А как потом выходить из дома, как платить за жилье, как идти за продуктами, как считать свои деньги — это все нужно знать и понимать, а когда ты в закуточке в своем, тяжело как-то из этого выбраться, из зоны комфорта. Поэтому, когда мы все вместе общаемся, и я узнаю что-то новое, и ребята узнают что-то
значит,
новое.
Значит, общение еще какие? Может быть, дискриминация какая-то, может быть, я не знаю, приходится защищать себя где-то среди сверстников. Вы сталкивались, к примеру, какими-то случаями? Тут кто-то пожаловался на что-то, к примеру.
Конкретно касаясь студентов Дома удивительных людей, нет, не сталкивалась. Сталкивалась, конечно, с жалобами друг на друга, когда ребята там что-то не поделили, и начинается вот эта вот а-ля драка. Я сталкивалась с этим вне проекта. Ну, когда человек едет в метро, у него есть некоторые особенности развития и особенности поведения, скорее. Вот он сидит, слушает музыку, что ли, потом вытаскивает наушники, благополучника врубает музыку на всю и тоже слушает, ему хорошо. От него все отсаживается. Понять можно, безусловно. Очень даже можно понять. Ну, громко людям. Вот они и отсели. Но вот для того, чтобы понимать, что такое личные границы, что нельзя включать музыку так громко и нельзя а-ля пританцовывать, потому что на тебя могут странно посмотреть. Для этого и нужно вот это вот общение. Так что это, наверное, немножечко непонимание некоторых общественных норм, вот, в том числе. Дискриминация оттуда и появляется, когда люди не понимают других людей. Как со стороны студентов к людям нормотипичным, так и со стороны нормотипичных людей.
Эмилия, а как вы считаете, последние годы в России как-то по-другому начали реагировать на таких людей, на то, как они могут себя вести в обществе, к примеру?
За последние годы, да, очень сильно изменилось мнение, потому что появилась такая штука — толерантность. Она везде. И изучая, в принципе, отношения людей друг к другу, отношения разных людей к разным людям, получилось, что люди, конечно, старшего поколения относятся к непохожим на них, а эти ребята не похожи на других. Очень осторожно. Не то, чтобы они сильно против, просто не подходить, встать подальше. А когда ты встаешь подальше, у человека вокруг образовывается такой вот кружочек, в котором нет никого. Хотя кто-то хотя бы должен быть, кроме мамы и папы поддерживающих. Должны быть друзья. И за последнее время я заметила, что реакция на людей с особенностями на улице, она изменилась в плане «никто не смотрит на тебя», когда проходит мимо, не оглядывается, не корчит лицо и не убегает. Сейчас это абсолютно спокойно. Прошел мимо, не обратил внимания. Вот, наверное, только как-то так изменилось.
А вот в Доме удивительных людей есть какие-то волонтерские направления? Как вы оцениваете вообще перспективы этой работы и вообще волонтерского движения в рамках вашего проекта?
В рамках нашего проекта, в принципе, любой человек, который хочет попасть в наш проект, сначала обязательно должен быть волонтером. На первый интенсив ты попадаешь не как тьютор, а как волонтер. Это значит, что ты прошел собеседование, но собеседования недостаточно. Нужно видеть человека, видеть его взаимодействие, понимать его отношения. И если все окей, если ты хорошо справился, если ты соответствуешь, скажем так, целям, и если соответствуешь правильному отношению, подходу, то да, ты в проекте, ты тьютор. Дальше ты станешь специалистом, если не уйдешь, конечно. То есть ты уже не совсем сопровождаешь. К тебе уже приходят ребята, и ты им что-то показываешь, учишь и рассказываешь, объясняешь.
Вам, вы только начинаете. Вот вам как бы хотелось, чтобы сложилась ваша профессиональная судьба, карьера?
Однозначно, Дом удивительных людей — это то, где я хочу работать и благо работаю, поэтому уже пошла речь о том, чтобы как бы повысить меня, а-ля повысить. Я уже не тьютор, я старший тьютор. Это человек, который помогает новеньким волонтерам тем же, да и не только, в принципе, тьюторам в каких-то вопросах, потому что у людей тоже могут возникнуть вопросы. Моя судьба — я просто хочу взаимодействовать, просто хочу помогать. И если я могу помочь, я помогу. Потому что после первого интенсива я старалась активно участвовать в жизни проекта, и сейчас я веду онлайн-игры, помимо вот интенсивов московских. У нас есть такая поддерживающая вещь, поддерживающая связь. Это онлайн и офлайн встречи. Там разные музеи, и также шахматный клуб, игры мои и так далее. Это уже в онлайне. Также у нас есть классная вещь, называется квизы. Мы их сами создаем, друг для друга проводим, а также иногда школы разные просят нас провести. Мы проводим квизы. Это вот все, что я сейчас рассказала, это создалось с течением времени, и я это наблюдала, и мне это нравится, потому что наш проект развивается. И я еще раз скажу, если я могу помочь, я помогу.
То есть продолжать помогать, да, как можно больше.
Да, развивать проект вместе со всеми.
Эмилия, пусть все получается и у проекта, и у вас. А я напоминаю, что у нас в гостях была Эмилия Багишева, координатор проекта «Дом удивительных людей». Спасибо вам, что пришли.
Спасибо вам.
Мы встретимся со следующим героем через неделю. Пока.